Так, ну, мы все никак со степняками, с тюрками не закончим. Я надеялась, что уже все, но понадобилось еще с одним народом, с одним государством разобраться. И разобраться с ним нужно потому, что это, по сути дела, наши соседи, бывшие, а теперь это уже часть России, достаточно быстро это стало. Значит, мы сегодня поговорим с вами о Булгарии. Ну, наверное, вы слышали, что существовала Волжская Булгария, Великая Булгария. А Болгария, которая сейчас Болгария, то, собственно говоря, вот она как раз оттуда и в свое время произошла. Говорят Булгария или Болгария, поэтому в литературе пишут по-разному. Но, как правило, сейчас все-таки чаще пишут Булгария, чтобы отличать одно от другого. Поэтому я буду говорить Булгария. Значит, это, значит, еще одно тюркское государство, которое соседствовало с Русью на северо-востоке. Уже вот все времена, когда уже наша Русь появилась, вот на северо-востоке соседствовала Булгария. Это было очень сильное булгарское царство, и оно приняло одну из мировых религий – ислам. Волжская Булгария непосредственно граничила с двумя русскими городами-княжествами – с Муромом и Суздалем. И между булгарами и русами постоянно происходили пограничные конфликты. И вверх брали то булгары, захватывая Муром, то славяне, занимая булгарские становища. В результате постоянной борьбы на границах население Волжской Булгарии, являющееся одним из предков, между прочим, современных казанских татар, население было смешанным. Нападавшие на русские селения булгары убивали мужчин и захватывали в плен женщин и детей. Детей мусульмане продавали в рабство, а женщин делали своими наложницами. От смешанных браков рождались, соответственно, дети смешанных кровей. Потом на болгарские племена, селения нападали суздальцы и муромцы. Захваченных детей они делали своими работниками, а пленных булгарок брали в жены. И на свет, соответственно, появлялись уже дети тоже смешанных кровей, но уже с таким составом. Таким образом, различие между двумя этносами было не антропологическим, не расовым и даже не экономическим, потому что хозяйственные системы в Волжской Булгарии и в Северо-Восточной Руси были очень похожи. Эти отличия были религиозными. Но религиозный мусульманский фанатизм в Волжской Булгарии еще не восторжествовал, и вера служила лишь индикатором отличий волжских булгар от славян. Войны между Волжской Булгарией и русскими княжествами в XI-XIII веках происходили за контроль над волжским торговым путем и за раздел сфер влияния в Среднем Поволжье. Булгария процветала на крупной торговле по Волге, а муромские ушкуйники занимались речным пиратством. Впервые булгары разорили Муром в 1088 году, и их нападение было вызвано всплеском речного пиратства на Оке и Волге. В 1155 году, через 67 лет, булгары еще раз вторглись в Муромскую, а заодно и в Рязанскую землю. Муромские и рязанские пираты были для них величайшей помехой. В летописи говорится о 5 военных походах булгар на Русь в 1088 году, 1107, 1155, 1184 и 1209 годах. Значит, теперь о Булгарии с самого начала. Сначала была Великая Булгария, прежде чем сформировалась Волжская Булгария, вот, которая, собственно говоря, с Русью конфликтовала. Сначала была Великая Булгария. Как она сложилась? Мы с вами уже говорили, что одним из значимых периодов по количеству событий и своим последствиям в европейской истории ученые выделяют великое переселение народов. Это 4-6 века нашей эры. В этот период многие племена перемещались по территории Европы и периодически формировали свои государства. Однако, как правило, они существовали недолго, что обычно исследователи связывают с их внутренней хаотичной непрочностью и вторжениями соседних народов. При этом такие государства нередко имели достаточно обширные размеры. Вот Великая Булгария относится к их числу. Племена болгар и суваров, или савиров, их как называют, жили на обширной территории северокавказского региона в условиях тесного этнического взаимодействия с ираноязычными сарматами и аланами, а также с уграми, антами, восточными славянами, грузинами, армянами и другими кавказскими племенами. Впервые племена под названием болгар, булгар, упомянуты в анонимном византийском хронографе в 354 году. Этноним болгары получает широкое распространение на Северном Кавказе в V веке, когда они начинают создавать свое первое государственное образование – Великую Болгарию или Великую Булгарию. В 463 году послы болгарских племен появились в Константинополе. Причиной перехода этих племен, прежде всего аварских племен из Великой Степи в IV веке нашей эры стало ее увлажнение. Основная часть этих племен ушла на места, где им пришлось менять свой образ жизни под уже сложившиеся там условия. Даже если они побеждали, жившие там народы не могли воспользоваться плодами своих побед, потому что нужно было еще искать себе пропитание, а оно там было совсем другим. Поэтому на Северном Кавказе у болгарских и суварских племен начался переход от кочевого образа жизни к оседлости, и зародились раннефеодальные отношения. Вслед за болгарами в V-VI веков у савиров совместно с барсилами образовался на территории современного Дагестана свой союз племен – Савирское княжество. В VI веке у его жителей существовала своя письменность. Под савирами авторы V-VIII веков подразумевали различные гунские племена, занимавшие степи от Дербента до Азовского моря и Волги. Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке сообщил: «Тут живут гунны, так называемые савиры, и некоторые другие гунские племена. Савиры являются гунским племенем, живут они около Кавказских гор». Владея Каспийскими воротами, Дербентским проходом, сувары совершали походы в Закавказье, в Албанию, это была страна на территории современного Азербайджана, в Армению и Грузию, в Малую и Переднюю Азию. В 568 году сувары были разгромлены аварами, тюркоязычными племенами, вторгшимися в Восточную Европу с территории Казахстана. Часть сувар переселилась в Албанию, оставшиеся попали в вассальную зависимость от хазар. В 70-х годах VI века хазары, сувары и болгары попали под власть западно-тюркского каганата, образовавшегося на территории Казахстана и распространившего свою власть на Северный Кавказ и Причерноморье. Упорно борясь против каганата, в ходе этой борьбы болгары сблизились с Византией. В 619 году правитель болгар Ургана прибыл со своей свитой в Византию и принял христианство. Однако среди массы болгарского населения христианство не распространялось. После смерти Органы вождем болгарских племен стал его племянник, энергичный Курбат. Он правил до 666 года. Курбат родился около 603 года. Еще ребенком Курбат попал в столицу Византии Константинополь, куда отвез его дядя Органа, и где он воспитывался при дворе византийского императора вместе с будущим императором, византийским императором Ираклием, дружеские связи с которым продолжались до самой смерти Курбата. Он хорошо познакомился с византийской культурой и обычаями, а в 12 лет был крещен. Возвратившись на родину, Курбат объединил под своей властью несколько булгарских и савирских племен и возглавил борьбу своего народа против аваров. Когда они были изгнаны, он создал в 630 году Великую Булгарию, которой правил почти 30 лет. В 635 году Курбат женился на дочери богатого грека Евдокии. От императора Византии Ираклия Курбат получил сан патриция. Около 634-641 годов он заключил с императором дружественный союз с Византией. Христианство и в дальнейшем получило распространение среди булгар и савир, Об этом свидетельствует то, что внук Курбат Хантервил также был христианином. Курбат объединил не только болгарские, но и суварские и другие тюркоязычные племена, а также аланов. Возглавляемые им племена сумели добиться освобождения из-под власти тюркского каганата. Союз их, оформившийся в 30-40-х годах VII века на обширной территории между Азовским и Каспийским морями, получил наименование Великой Болгарии, Великой Булгарии. Столицей Великой Булгарии был древний город Фанагория на Таманском полуострове, когда-то разрушенный гуннами, а теперь, значит, снова воссозданный. В 60-х годах VII века, когда Курбат умер, Великая Болгария раскололась на две части, на два союза племен во главе с сыновьями Курбата. Одному из них досталась восточная часть Великой Болгарии, другому – западная. Около VII века образовался сильный хазарский каганат, подчинивший себе суварские племена и развернувший наступление против болгар. Тюркоязычные хазары были близки к болгарам по языку и культуре. Теснимые хазарами, болгары во главе с Аспарухом, одним из главарей в части Великой Болгарии. Теснимые хазарами, болгары во главе со Аспарухом в 675 году ушли на Дунай. Здесь, в союзе со славянами, они потеснили аваров, занимавшие земли в среднем течении Дуная. Одержав в 679 году важную победу над византийской армией и подавив часть южнославянских племен под Дунавье, Аспарух провозгласил создание болгарского царства. К IV веку потомки аспаруховских болгар слились со славянами, передав свое имя образовавшейся славянской народности дунайских болгар. Это, собственно, уже вот практически наши теперешние болгары. Другая группа болгар, так называемые серебряные болгары, в 70-х годах VII века переместилась в верховье Дона. Позднее основная их часть совместно с болгарским племенем Барсилы переселилась в Среднее Поволжье. Как полагают ученые, они ушли на север под предводительством Катрага, другого сына хана Курбата. Третья группа болгарских племен, черные болгары, во главе с другим сыном Курбата, Батбаем, остались на старом месте и подчинились хазарам. Сувары 60-х годов VII века находились в составе хазарского каганата. Хазары использовали сувар в войне против народов Закавказья, Ирана, Византии и против арабской экспансии на Кавказе. Значит, так Великая Булгария распалась на несколько частей и образовалась на Средней Волге, образовалось булгарское государство, которое, собственно говоря, и носит название Волжская Булгария. Волжская Булгария сложилась в результате четырех волн переселения. Первые булгары, ранние булгары, появились на Средней Волге в конце VII – начале VIII веков, после разгрома Великой Болгарии Курбата хазарами в 60-х годах VII века. В их образе жизни было много кочевнических черт. Вторая волна переселенцев появилась здесь в середине VIII века, после крупного поражения хазарии от арабов в 737 году. Третья волна миграции булгар на Среднюю Волгу относится к IX веку, когда в конце предыдущего столетия государственной религией в Хазарии становится иудаизм. Это вызвало недовольство большинства населения, которое исповедовало другие религии, в том числе мусульман. В каганате начались смуты, которые и явились толчком к новым переселениям. Последнее, четвертое переселение булгар произошло в конце IX – начале X веков. Причиной его явилось мощное наступление на хазарский каганат новых кочевников, прежде всего печенегов, пришедших с востока. На Средней Волге ранние булгары поначалу вели традиционный полукочевой образ жизни. Зимой они жили в деревянных домах, летом расходились по войлочным юртам и занимались преимущественно пастушеским скотоводством. Однако суровые природно-климатические условия края отнюдь не благоприятствовали кочеванию. Поэтому ранние булгары постепенно перешли к устойчивому оседлому образу жизни. Булгары заняли, конечно, не пустующие земли. В Среднем Поволжье испокон веков жили местные финские племена, предки современных марийцев, удмуртов и мордвы. Здесь же с 4-6 веков обитали небольшие группы тюркоязычных племен, пришедшие на эти земли во времена продвижения гуннов и тюрков из Темикагана в Европу. Кроме того, в 7-8 веках широкие Волго-Уральские просторы были заняты полукочевыми мадьярами, древними венграми, прародина которых находилась также где-то на востоке, скорее всего, в южно-сибирских степях. В IX веке из районов Верхнего Прикамья на территорию Среднего Поволжья пришло финно-угорское население. Со всеми этими племенами булгары вошли в тесный контакт. Некоторые из них, например, древние мадьяры, вынуждены были вскоре покинуть территорию Волгокамья. Они ушли на запад и достигли берегов Среднего Дуная, где образовали Венгерское королевство. Оставшееся население, приняв общее название булгар, создало свое государство Волжскую Булгарию. В конце первого тысячелетия нашей эры булгарское общество стояло на пороге окончательного разложения первобытно-родовых отношений. Этому в немалой степени способствовало развитие экономики, в первую очередь пашенного земледелия, ремесла, внутренней и внешней торговли. Перемены в хозяйстве ускорили процесс расслоения общества на отдельные группы людей, отличающихся степенью богатства. Ранние булгары, заняв Волгокамские лесостепные районы, в дальнейшем использовали военно-политическую силу. В условиях, когда шел процесс завоевания родины, нередко случались военные столкновения с местными племенами. Это привело к усилению военно-племенной знати. Она уже давно выделилась в особую привилегированную группу и окружала себя военной дружиной из числа наиболее отважных и преданных соплеменников. Дружинники совершали военные походы и набеги на соседние земли в целях обогащения. А население было обложено регулярными повинностями и налогами. Тем самым появился источник средств, шедших на содержание аппарата управления местных князей и их дружин. Общим итогом явилось возникновение государства. Оно было призвано держать повиновение населения страны, обеспечивать защиту ее границ от внешних врагов, проводить внутреннюю и внешнюю политику. Окончательно государство волжских булгар сложилось в начале X века. Характерно, что в это время булгарский эмир организует чеканку монет. Делаются первые шаги по установлению дипломатических отношений с багдадским халифатом. И тогда же булгары принимают новую религию ислам. Ну, об этом я расскажу ниже подробнее. В это же время начинается строительство городов и крепостей. Волжская Булгария занимала большую территорию. Основные земли лежали в западном Закамье, то есть на левобережье Волги, к югу от Камы, и до реки Шешма на востоке. Здесь находились такие политические и экономические центры государства, как Беляр, Болгар, Сувар, Джукитау и другие крупные города. Самым густонаселенным районом являлся бассейн Малого Черемшана с Беляром, великим городом в центре. Булгары проживали и на правобережье Волги, особенно в бассейне Свияги, где возникли десятки городских и сельских поселений. На этих землях находился главный политический центр предволжской территории Булгарии, город Ошель. Предкамская территория государства, то есть земли, лежащие к северу от Камы, была заселена относительно слабо. На столь обширной территории проживали различные племена и народы. Среди них булгары, сувары, барсилы, баранжары, а также белеры и гесели. Эти племена, говорится в одном источнике начала X века, находились в войне друг с другом. Когда же появлялся враг, они становятся друг другу друзьями. Во второй половине X века названия перечисленных племен исчезли со страниц летописи. В централизованном государстве сложилась единая булгарская народность. Волжская Булгария была государством ранее феодального типа. Во главе государства стоял эмир или этельбер, то есть предводитель глава страны. сведений о болгарских правителях сохранилось очень мало. Первым эмиром был Алмуш, который после принятия ислама стал называться мусульманским именем Джавгар ибн Абдулла. Его имя стоит на первых булгарских монетах 902-908 годов. При правлении Алмуша в 922 году прибыло в страну багдадское посольство и состоялось официальное принятие ислама. Булгарскому эмиру подчинялись цари его земли, правители отдельных земель областей. До образования централизованного государства каждое булгарское племя имело своих князей-предводителей. Так Суварское княжество было полностью подчинено булгарскому эмиру только в 970-х годах, а до этого его правители чеканили даже собственные монеты. К правящей верхушке принадлежали также предводители боевых дружин, беки, представители высшего духовенства. Основное население страны составлял простой народ – земледельцы, ремесленники, торговцы. Они выполняли различные феодальные повинности в пользу государства, но лично были независимы от светских и духовных феодалов. Сельская земледельческая община владела землей сообща. Каждый, кто что-либо посеял, берет это для себя самого. У царя нет на это никакого права. Это писал арабский путешественник Ибн Фадлан. Таким образом, в Волжской Булгарии существовала государственная форма эксплуатации населения. Она не предполагала обязательное лишение земледельцев земельной собственности и личной свободы. Эти черты были присущи многим раннефеодальным обществам. Высшая власть в стране принадлежала эмиру. В начальный период существования государства его глава назывался Эльтебер. Также называли правители союзов племен и военачальником еще в тюркском каганате, позднее в Хазарии. Точное значение этого слова окончательно не выяснено, но его корень «эль» у древних тюрков означал общину, союз племен, государство или страну. Позднее, уже в период широкого распространения мусульманства, этот термин заменяется арабским словом «эмир». В то же время некоторые авторы, прежде всего тот же самый Ибн Фадлан, по общепринятой в арабском мире традиции, называли правителей булгар общим термином «малик», означающим «царя». Подать или налог государству у болгар не ограничивался лишь лошадьми или другими вьючными животными. Ибн Фадлан обратил внимание еще на такой факт. Каждому, кто у себя устраивает свадьбу или созывает пир, необходимо сделать отчисление царю в зависимости от размеров пиршества. Это отчисление арабский путешественник конкретизирует как сахрадж медового набиза, то есть ковш или кубок напитка из меда, кроме того, еще какое-то количество пшеницы. Все это отчислял царю в пользу государства любой член общества, будь он простолюдин или высокопоставленный князь. Женил сына или выдал замуж дочь, выделил долю своего состояния и государству. Честь по чести, и живешь в государстве, оно тебя защищает, и ты его поддержи. Феодализм в Волжской Булгарии возник и получил свое начальное развитие в государственной форме. Это означает следующее. До вовлечения крестьян в поземельную зависимость от светских и духовных феодалов практиковалось обложение свободного населения разными государственными повинностями. Помимо вышеуказанных форм подати в пользу государства, свободное население страны обременялось различными публично-государственными повинностями. Так, например, они должны были участвовать в строительстве военных крепостей на важнейших стратегических путях, в возведении больших оборонительных линий на пограничных зонах, в целом в строительстве городов и иных важнейших поселений государственного значения. Бесспорно, в этих работах участвовали и военнопленные, но и на долю свободных общинников выпадало немало дел. Однако в Волжской Булгарии была и частно-помещичья форма подчинения. Хотя прямых указаний на этот счет в письменных источниках нет, существование феодалов и феодальных отношений подтверждается наличием большого числа городищ, остатков феодальных замков по всей основной территории булгарского государства. Это небольшие городища площадью в среднем 3-4 гектара, но с мощными укреплениями и несколькими окружающими селищами. Последние являются остатками деревень, в которых жило крепостное население, подчиненное феодалу, обитавшему со своей дружиной в укрепленном замке. Развитие феодализма в Волжской Булгарии способствовало принятию единой монотеистической религии ислама в самом начале зарождения государства. Период после 922 года характеризуется широким распространением мусульманства по всей стране. Приведем всего несколько примеров. Современник Ибн Фадлана Ал-Балхи писал: «Болгар – имя страны, жители которой исповедуют ислам». Как происходила исламизация тюркских государств, не только Великой Болгарии, а вообще? С появлением ислама, как мы знаем, начинается новая эпоха, которая называется эпохой хиджры. Ислам в Центральной Азии проповедовали тюркам люди, убежденные в превосходстве этой религии и не сомневающиеся в том, что она будет горячо принята. Начиная с царствования омейядского халифа Хишама, 722-743 годы, миссионеры добирались до тюркских правителей и предлагали им обратиться в ислам. Такие миссии посылались неоднократно и позже. К этому массовому движению примыкали также торговцы и дервиши, бродившие по степям. Арабские коммерсанты, очень активные в первые столетия хиджры, в основном занимались пропагандой ислама, предлагая следовать их примеру на всех путях и во всех царствах. Они пользовались покровительством первой экономической державы мира, Аравии, и являлись представителями самой высокой цивилизации. Мистики, суфии составляли довольно разнородную группу, состоявшую из бедняков и просвещенных бродяг, в которой встречались и настоящие умы, вдохновленные верой и любовью к Аллаху. Вероятно, ислам, предлагаемый кочевникам, в корне отличался от учения теологов в городах. Естественно, что к безграмотным массам обращались малограмотные, но искренне верящие проповедники, так что их часто путали со старыми шаманами. Но существовала тюркская элита, которой не были чужды миссионерские порывы. Так, один из самых выдающихся философов ислама, Аль-Фараби, который жил в Дамаске и Алеппо и умер в преклонном возрасте в 950 году, вышел из тюркской семьи, жившей в Центральной Азии. Ну, мы с вами про него в свое время говорили, когда проходили соответствующие темы. Саманиды вновь ввели в обиход старую политику Ирана, которая заключалась в превентивных нападениях на скопления степных кочевников. Но цель была не только в оккупации их земель или в покорении жителей. В ходе этих экспедиций присутствовал фактор веропринуждения, как это было в 893 году во время Талазской кампании, когда одну церковь превратили в мечеть. Однако их масштабы были несравнимы с деятельностью проповедников и мистиков. Однако ожидание, что священная мусульманская война, джихад, должна была более эффективно воздействовать на воинственных тюрков в смысле их исламизации, в основном не оправдались. Тюрки-мусульмане могли участвовать в священных войнах, имея в виду прежде всего собственные интересы. Однако для того, чтобы воевать, джихад им был совершенно необязателен, и священная война не делала их мусульманами. Таким образом, начальные плоды исламизации были скудными. Арабы основали несколько городов на Сырдарье, как плацдарм для походов на Иртыш и в страну тюрков Западной Сибири. Первых успехов в тюркской среде ислам добился далеко от мусульманских земель, у волжских и камских болгар, на самом пороге страны тьмы. Здесь впервые ислам одержал победу в чуждом для себя климате. Исламизация незначительно изменила образ и уровень жизни булгар. Зато дала толчок прогрессу. Они научились писать, хотя делали это редко, и обустроили городскую жизнь. Раскопки показали, что в Булгарии было две мечети в городе Булгарии, восточные бани, и город насчитывал около 50 тысяч жителей. Там чеканили серебряные монеты, по крайней мере, в X веке. Затем снова с 1180 по 1225 от имени багдадского халифа. У булгар зародилась промышленность, особенно выделка кож. Позже этим занялись и на Руси. И сапожное ремесло, сделавшее булгарские сапоги знаменитыми на многих рынках. Сельское хозяйство развелось в достаточной степени, чтобы продавать пшеницу русичам, когда у тех случались засухи. Также Хорезм, крупный торговый центр, расположенный на перекрестке путей на запад и северо-запад, имел мусульманские колонии, и исторические тексты свидетельствуют о том, что торговцы, направлявшиеся в район Волги, предпочитают дорогу через Хорезм более прямому пути через Кавказ. Тюрки-кочевники постепенно переходили к оседлому образу жизни, становясь горожанами или земледельцами. Если в степи среди своих соплеменников тенгрианство удовлетворяло тюрка, о тенгрианстве будем говорить отдельно, то в городской жизни, где племенные и родовые традиции ослаблялись, для сохранения единства народа нужно было что-то новое, что соответствовало бы веяниям времени. Это чувствовали и ханы. Не утруждаясь возведением тенгрианства на более высокий уровень, некоторые тюркские ханы увидели в исламе выход из кризиса, с которым столкнулся тюркский мир. Сначала ислам приняли купцы, торговавшие с арабами и персами, тюркские воины, рабы и наемники, служившие халифу, горожане и самыми последними в течение нескольких веков – кочевники. Так постепенно тюркский мир, как бы нехотя, отрекался от религии своих предков, принимая арабскую исламскую религию, и это продолжалось несколько веков. Принятие ислама тюрками на первых порах как будто положительно сказалось на идеологии государства. Тюрков, живших в городах и аилах, ислам внешне устраивал. Но в дальнейшем проявились и отрицательные стороны принятия новой для них религии, так как вместе с забвением религии своих предков стали исчезать и тюркские национальные традиции и обычаи. Национальные чувства притуплялись. Национальная идеология подменялась религиозной. Народ читал молитвы на чужом языке, не понимая сути и смысла. Принятие ислама повлекло не только смену одной религии на другую. Это имело и другие, более значительные последствия. Тюркские традиции, обычаи, мировоззрение, законы стали подменяться арабскими. С принятием ислама тюркоязычные племена перешли на арабский алфавит, отказавшись от тюркского. Код или ключ к познанию мира через тюркскую письменность, современники называли ее руни, которую даровал своим любимым сынам великий дух неба Тенгри, присущий только им, был подменен арабским. Новые поколения стали терять свои исторические и национальные корни древней культуры, традиции предков, их связь с прошлым была нарушена. Им теперь были недоступны древнетюркские книги и надписи, выбитые на камнях. Таким образом, смена религии и переход на арабский алфавит повлекли смену жизненных ценностей, изменение мировоззрения всего тюркского мира. По сути, тюрки были лишены источника животворной силы, которая определяла самосознание и национальный дух. Воинственный дух слабел. Тюрки-мусульмане стали все чаще терпеть поражение от тюрков-тенгрианцев. Духовенство стало вмешиваться в управление государством. С принятием ислама тюрки стали защитниками арабского мира. Распространение у булгар ислама в качестве официальной общегосударственной религии можно найти интересные сведения и в русских летописях в связи с историческими событиями 986 года, когда к киевскому великому князю Владимиру прибыли булгарские послы с предложением принятия своей веры. Ну, эту всю историю мы прекрасно знаем. Ну, я не буду вам читать подробно все это, мы знаем эту историю, потом в тексте я это оставлю. Значит, но, как мы знаем, что великий князь через год после того, как ему предложили несколько вариантов возможных религий, через год великий князь собрал у себя бояр и посоветовался с ними, как быть. Те предложили послать в эти страны людей, чтобы увидеть все своими глазами. Так и сделали. Приехали киевские послы в Булгарию, увидели, что мусульмане в своих храмах молятся, с их точки зрения как-то странно кланяются, что нет там веселья, только одна печаль. Короче, не понравилось являнным мусульман, приехали домой, доложили своему государю все как было, и ислам был отклонен. Ну и еще через год, как мы знаем, в 988 году Русь была крещена. Авторы XI века также знают Булгарию, Волжскую Булгарию, как страну мусульманскую. Именно так назвали булгарскую землю, а самих булгар мусульманами. Именно так назвали булгарскую землю, а самих булгар мусульманами, Великой Бируни из Средней Азии и выдающийся арабский ученый-естествовед рубежа XI-XII веков Аль-Маруази. Известный испано-арабский путешественник XII века Аль-Гарнати, посетив Волжскую Булгарию в 1135 и 1150 годах, передает следующий рассказ, который прочитал там в книге местного историка «История Булгарии». Согласно этому рассказу, один факих, проповедник мусульманства, приехавший из Бухары, хорошо знавший также медицину, взялся лечить булгарского царя и его жену при условии, что они примут его веру. Они поправились и приняли ислам, и принял ислам народ их страны. Судя по тому, что речь идет о проповеднике, приехавшем из мусульманской страны, а также о принятии ислама всем народом вслед за своим царем, можно предположить, что этим факихом был Ибн Фадлан. И тому, к тому же именно он приехал в Булгарию, к тому же именно он приехал в Булгарию через Бухару. А в период пребывания другого путешественника Аль-Гарнати, Галнати в Волжской Булгарии, в это время еще более сильно распространился мусульманство в этой стране. Более того, сами булгары и жители Сувара даже держали в Саксине, городе на Нижней Волге, отдельные кварталы с соборными мечетями. В целом ислам утвердился в Волжской Булгарии в качестве общегосударственной господствующей идеологии. Однако в той же Булгарии, особенно в ее начальный период, сохранялось еще и язычество. С язычеством впервые встретился там Ибн Фадлан, который запечатлел его в своих рассказах. Например, человека, который кого-то нечаянно убил, наказывают таким образом. Его кладут в ящик, туда же помещают для него еду, три лепешки и сосуд с водой, заколачивают ящик и вешают его на столбы, где он медленно умирает. Или вот еще одна языческая форма похорон. Умирает человек, и его временно оставляют в его же юрте. К ее двери подходят мужчины и начинают громко и горько плакать. Ибн Фадлан говорит, что это свободные люди, то есть свободные от исламских канонов. Когда завершается их плач, являются рабы и начинают сильно бить себя кнутом. Потом у двери юрты умершего выдружают знамя. После похорон вокруг могилы складывают его оружие и продолжают оплакивать умершего в течение 2 лет. После окончания этого срока знамя снимают, и родственники созывают званый пир, устраивают поминки. Если у него была жена, то после этого она получает право вторично выйти замуж. Ибн Фадлан замечает, что весь этот обряд совершается, если умерший был и из главарей. Простолюдина же хоронят, соблюдая лишь часть обряда. Главным богом болгары и сувары считали исполина Тенгрихана. Тенгри означает небо, мы об этом будем потом говорить. Почитали его спасителем богов, жизнедателем и дарователем всех благ. Они, как позднее и чуваши язычники, делили макрокосм на 3 мира – верхний, средний и нижний. Культ Тенгрихана был связан с почитанием священных густолистных дубовых рощ, где, как старейшину, выделяли громадное дерево и располагали вокруг него капище с кумирами, с идолами. Христианский епископ Исраиль, побывав в стране суваров в 684 году, так описал их религию. Они приносили жертву огню и воде, поклонялись некоторым богам путей, также луне и всем творениям, которые в глазах их казались удивительными. Высоким устанистым дубам поклонялись, принося в жертву лошадей, ели и пили тело и кровь жертвенных животных. Кровь их поливали вокруг деревьев, и голову, и кожу вешали на сучья и деревья. Вслед за Тангриханом наиболее почитаемым был бог Куар, производивший искры громоносных молний и эфирные огни. На Северном Кавказе, в Приазовье и Причерноморье сувары и болгары смешивались с ираноязычными сарматами и аланами, хазарами и кавказскими народами, что отразилось в изменении физического тела, физического типа болгар и сувар, а в последующем появлении у их потомков чувашей европеоидов кавказского типа. Этнокультурные параллели между болгарами, ушедшими на Дунай, с одной стороны, и на Среднюю Волгу, с другой стороны, находят свое наиболее рельефное выражение в общности, а то и идентичности многих элементов материальной и духовной культуры их потомков, дунайских болгар и чувашей. В прошлом много общего обнаруживалось в покрое женской одежды, головных уборов и орнаменте, предметов быта, народных поверьях, обрядов и обычаях дунайских болгар и чувашей. Первые города Волжской Булгарии начали появляться в начале 20-х годов X века. Этот исторический процесс связан с окончательным переходом от бывшей кочевнической жизни к оседлой. Появление первых булгарских городов совпадает с периодом принятия ислама. Это не случайное совпадение, а закономерный исторический процесс. Именно с возникновением и ростом городов, с развитием городской культуры, связано распространение крупнейших религий мира, в том числе и ислама. Так было и в Волжской Булгарии. С появлением первых городов в этом государстве началась также чеканка собственных булгарских серебряных монет дирхемов. Арабско-персидские средневековые исторические источники с 20-х годов X века начинают упоминать два булгарских города – Булгар и Сувар. Притом они часто фигурируют рядом, как бы дополняя друг друга. Да и историческая судьба их оказалась очень близкой, особенно в X-XI веках. Первое и ценнейшее сведение об этих двух городах принадлежит перу Албалке. Булгар – имя страны, жители которой исповедуют ислам, и имя города, в котором находится главная мечеть. Недалеко от этого города лежит другой город – Сивар, Сувар, где также находится главная мечеть. Мусульманский проповедник сказал, что число жителей обоих городов простирается до 100 тысяч, до 10 тысяч человек. Дома деревянные и служат зимними жилищами. Летом же жители расходятся по войлочным юртам. Тот же проповедник сказал о долгих летних днях и коротких зимних днях и долгих ночах. Почти такое же сообщение оставили Аль-Истахри и повторивший его Ибн Хаукаль, арабские авторы 30-х и 60-х годов X века. Однако у них есть одна существенная редакция. 10 тысяч у них означает не вообще жители этих городов, а названо как количество их мужей, то есть воинов. Это более соответствует истине, ибо в Средневековье при определении количества жителей какого-либо города исходили из числа его воинов. Это было видно и по сообщению, имевшемуся в персидском сочинении конца X века. Булгар – город с небольшой областью, расположенной на берегу Итиля. Итиль – это Волга. В нем все жители – мусульмане. Из него выходит 20 тысяч всадников. Со всяким войском кафиров и иноверцев, сколько бы его ни было, они сражаются и побеждают. Это место крепкое, богатое. Сувар – город вблизи Булгара. В нем борцы за веру, так же, как и в Булгарии. Выбор Булгара столицей с самого начала X века, когда образовалось государство, вполне закономерен. Он занимал весьма удобные позиции на стыке Волги и Камы, двух основных водных магистралей Восточной Европы, имевших большое экономическое и стратегическое значение. С Сооружение столицы в этом важнейшем районе сыграло колоссальную роль в объединении булгарских земель в одно централизованное государство, превращении Волжской Булгарии и ее столицы в центр международного экономического и культурного обмена между Западом и Востоком. Вполне естественно, что политический центр государства носил название самого государства и его основного населения. В XII веке в Булгарии побывали два арабских путешественника. Один из них пишет: «А Булгар тоже огромный город, весь построенный из сосны, а городские стены из дуба». В восточной географии встречаются также сведения о том, что кроме внутреннего, то есть, собственно, Булгара, имелся и внешний Булгар в качестве торгового пункта государства, связанный с внешним миром. Это известный Ага-базар на Волге. В источниках также говорится, что Булгар меньше Киева, древнерусского стольного города, расстояние между которыми составляло 20 дней пути. В русских летописях, отражающих события до монгольского периода, название Булгара в качестве города отсутствует. Название Великий Булгар впервые появляется в конце XIV века в русских летописях. Другим крупным болгарским городом, вошедшим в историю, был Сувар. Естественно, и кроме них были города, среди них центры княжеств или просто города, как очаги ремесла и торговли. По своей политической значимости их не сравнить с Булгаром или Суваром, но они сыграли немаловажную роль в жизни булгарского общества на различных этапах его развития. К сожалению, трагической была судьба города Ошеля, расположенного на правобережье Волги. Центр крупного княжества в западных землях Волжской Булгарии, он был взят и разрушен войсками Святослава, племянника Всеволода Большое Гнездо, в 1220 году и никогда больше не восстанавливался. В летописном описании этого события сохранились ценные сведения об оборонительных укреплениях Ошеля, дающие возможность оценить довольно высокую степень военно-инженерного дела волжских булгар. Кроме городов, в Булгарии было много открытых поселений, попросту говоря, деревень. К настоящему времени известно более 900 селищ, часть из них представляет остатки посадов городов за пределами основных укреплений. Но большинство – это археологические памятники тех мест, на которых когда-то стояли обыкновенные деревни. Некоторые из них достигали солидных размеров от 50 до 100 гектаров, однако преобладающая их часть имела небольшие площади от 3 до 6 гектаров. Такие деревни состояли в среднем из 20-40 дворов. Волжская Булгария была страной с высокоразвитой экономикой. Основу ее составляли сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля. Сельские жители занимались земледелием и скотоводством. Арабский географ начала X века Ибн Руста писал: «Болгары – народ земледельческий и возделывают всякого рода зерновой хлеб, как то пшеницу, ячмень, проса и другие». Примечательно наблюдение другого современника – Ибн Фадлана. Он отмечал, что пища их булгар – проса и мясо лошади, но и пшеница, и ячмень у них в большом количестве. Земледелие удовлетворяло не только внутренние потребности страны в хлебе. Булгары вывозили хлеб в русские княжества. В повести временных лет под 1024 годом сообщается, что во время голода в Суздальской земле русские отправились в Булгары и привезоши жито, хлеб и така ажиша. То есть спаслись таким образом. Такого же рода сообщения имеются в летописях и по 1229 год. О высоком уровне земледелия у булгар свидетельствуют и археологические данные. Во время раскопок обнаружили железные сошники, лемехи и резаки от плуга, оральники, орудия уборки, серпы, жернова, сеяли пшеницу, просо, ячмень, полбу, чечевицу, горох. Рожь не была широко распространена, овес специально не выращивали. Зерно хранили в ямах, стены которых обмазывались глиной и обжигались. или обкладывались досками. Использовались также амбары зернохранилища. Важной отраслью сельского хозяйства было скотоводство. Оно обеспечивало население мясом, молочными продуктами. Шерсть шла на изготовление войлока и ткани. Кожевенные и косторезные ремесла базировались также на сырье, которое поставляло животноводство. Булгары разводили коров, быков, лошадей, овец, коз. Это были крупные породы животных, которые выгодно отличались от местных финских и древнерусских. Лошади использовались в транспортных целях, волы – как тягловые силы на пашне. Феодальная верхушка имела возможность разведения хороших коней, используемых не только в хозяйстве, но и в военном деле, а также в развлечениях. Разводили также кур, возможно, уток и гусей. Свиней в хозяйстве булгары не держали, следуя запретам ислама и древним кочевническим традициям. Ремесла в экономике Волжской Булгарии X – начала XIII веков чрезвычайно важную роль играло городское ремесло. Его продукция шла не только на внутренний рынок, но и вывозилась в другие страны. Ведущими отраслями ремесла была черная металлургия и металлообработка. Металлургический район города Беляра занимал огромную по тем временам площадь около 1 гектара. Горны представляли собой печи полусферической формы из сырцовых кирпичей. К печи подводилось воздуходувное устройство. В такие горны загружалась мелко измельченная железная руда, перемешанная с древесным углем. В условиях высокой температуры получали железо, которое отправляли в кузнечные мастерские. Булгарский кузнец – высокопрофессиональный мастер, владевший всеми тонкостями и секретами обработки металла. На его вооружении были тяжелые молоты, кувалды, молотки, наковальни, зубила, пробойники, напильники, большие и малые клещи, другие инструменты. В кузнечном деле существовала определенная специализация. В одних мастерских производили лемеха, сошники, серпы, топоры, в других трудились оружейники, в третьих кузнецы изготавливали ножи, ножницы, замки, ключи и другие необходимые в быту вещи. Успешно развивалась и цветная металлургия. Булгарские бронзолитейщики и медники выпускали в основном разнообразную посуду, кувшины, чаши, блюда, кумганы, светильники, тазы и подносы, а также чаши от весов, гирьки-разновесы и так далее. Совершенством отличалось у булгар ювелирное ремесло. Булгарские профессионалы-мастера знали сложные приемы обработки драгоценных металлов. Они владели, например, техникой ткани, филиграни и зерни. Из 1 грамма золота вручную щипцами через отверстие в стальной пластине вытягивалась тончайшая проволочная нить длиной до 2 километров. Из 1 грамма золота нить длиной до 2 километров. Великолепными образцами ювелирного искусства у булгар являлись золотые височные подвески, перстни и браслеты, серьги и нагрудные украшения. К числу основных производств Волжской Булгарии относилось гончарное ремесло. Болгарские гончары делали столь совершенные сосуды, что они пользовались спросом на обширных территориях Восточной Европы. Эти мастера на уровне профессионализма стояли несравненно выше своих соседей. Под влиянием гончарного дела зародились совершенно новые отрасли ремесла – производство строительного кирпича, который использовался при возведении жилых и общественных зданий. И стеклоделие. Стеклоделы Беляра и Сувара производили не только посуду, банки, рюмки, флакончики, но и оконное стекло, круглые диски диаметром 20-30 сантиметров. Высокого уровня развития достигли такие традиционные ремесла, как косторезное и кожевенное дело. Во многих странах Запада и Востока чрезвычайно высоко ценился особый сорт тонко обработанной кожи, называемой булгари. Секрет его изготовления известен был только булгарским мастерам. Ну и, наконец, в хозяйственной жизни булгар огромную роль играла торговля. Примечательно, что в прошлом Волжскую Булгарию всерьез рассматривали как страну, сплошь населенную купцами. Булгарское государство, расположенное на стыке Волги и Камы, магистральных водных путей Восточной Европы, еще в X веке превращается в крупнейший центр международной торговли. Местные купцы контролировали и регулировали торговые связи Древней Руси, Прибалтики и Скандинавии, со странами Средней Азии, Арабского Востока, а также Ираном, Индией и Китаем. Внешняя торговля приносила огромный доход государственной казне. В пользу государства взималась десятая часть стоимости ввозимых товаров. При раскопках булгарских поселений археологи находят большое количество привозных вещей. Это и прибалтийский янтарь, и красивая восточная посуда, русское византийское стекло и многие другие товары, пользовавшиеся спросом у богатых слоев населения. Таким образом, Волжская Булгария обладала большим экономическим потенциалом. Об этом свидетельствует высокий уровень развития в стране сельского хозяйства, ремесла и торговли, в том числе внешней. Несколько сведений из письменных источников об исторической этнографии домонгольских булгар, об их быте, обрядах и обычаях, дает Ибн Фадлан и Аль-Гарнати. К продуктам питания они относят хлеб, надо полагать, в основном пшеничный, мясо, проса, мед. Любопытно отдельное наблюдение знаменитой багдадского посланника над трапезой на приеме у царя. Жареное мясо едят, отрезая куски ножом. Но, между прочим, вилок тогда не было. Их впервые привез в Европу из Китая знаменитый итальянский путешественник XIII века Марко Поло. Едят булгары, сидя на полу, но перед каждым стоит низенький стол с яствами. Подобная обстановка отмечена для званых обедов у верхушки общества. Однако надо полагать, что подобные правила были характерны и для остального населения. Ибн Фадлан в другом месте отмечает, что булгары сидят стоя на коленях, вернее, севшие на пятки. При подобной позе сидения во время еды обязательно наличие низенького столика перед сидящим. Кстати, человек в этом случае сидит не по-восточному, а согнув колени и подогнав под себя пятки. У булгар существовал закон смертной казни за убийство человека, прелюбодеяние и воровство. К тому же казнь осуществлялась весьма сурово. Виновника привязывали за руки и за ноги к четырем столбам, и тело рассекали пополам. В Булгарии получает развитие художественной литературы и поэтическое народное творчество. Правда, сведения о начальном домонгольском периоде весьма скудные. Есть небольшие данные о распространении у булгар в XI веке отдельных общетюркских произведений. Так, ну вот это все, что я хотела вам сегодня рассказать. У нас с вами сегодня будет очень необычная медитация. Такой медитации у нас никогда не было, ничего похожего даже не было. И ну, я не знаю, будет ли еще, но вот сегодня мы попробуем. Мы с вами уже медитировали на мастеров. На некоторых мастеров мы проводили медитации. А сегодня мы с вами проведем медитацию сразу на трех мастеров. На трех первых мастеров. Я не знаю, что у нас получится. Я не знаю, что, собственно говоря, эту медитацию надо нам сегодня сделать. Могу сказать, почему, не знаю почему, но сделать ее надо. Медитация очень необычная, очень сложная. Комментировать я ничего не буду, потому что на самом деле здесь, собственно говоря, вот так как мы привыкли проводить токи, там туда-сюда по чакрам, вот ничего никуда проводить на самом деле не нужно будет. Вот на самом деле это все будет. Я естественно, буду проговаривать и токи, и уровень, на котором они будут идти. Но это будет все идти не токами, как обычно, как мы привыкли. Это будет как бы впитываться, это будет вот так проникать в наши тонкие тела, будет проникать в наши чакры. Поэтому не надо ничего пытаться сделать, не надо пытаться чего-то куда-то проводить, не надо пытаться что-то поправлять, не поправлять. Вот просто это работа на самом деле с нашей сущностью составляющей. работа с, исключительно через бессознательное, задействовать наше бессознательное по всему диапазону каждого из нас. Сколько наше бессознательное и, соответственно, наша сущность составляющая смогут в себя вобрать, сколько, вот, сколько смогут, столько вберут. Поэтому не будет никакого ни перебора энергетического, ничего, я надеюсь, по крайней мере. Вот. Поэтому не надо никаких усилий предпринимать, а просто вот, как вот расслабиться и вбирать, впитывать. Ну, а потом посмотрим, что получится. Вот. Так что вот такая будет очень, очень сложная медитация. Я буду давать сразу токи сразу трех мастеров. То есть 6 зон у нас будет задействовано, но именно мастера. Здесь важны именно мастера, то есть целиком. Три мастера и три мастера вместе. Так, начинаем. Единица. Тупу Эрео Соок Рон Соок Рон. Соок Тум Тон Этон Артон Вул Тан Фер Агар Фер Ра Левис Терц Ин Унит Енох Левис Лид Ра Остер Эох Венус Грон. Единица. Максимально расслабляйтесь внутренне. Максимально. Двойка. Тулпу Эрео, Соокрон, Соокрон. Соуктум, Тон Этол, Артон, Вултан, Фер Агар, Фер Ра. Левис Терц, Ин Унит, Енох Левис. Литра, Остер Эох, Венус Грон. Двойка. Тройка. Тулпул Эрео, Соок Рон, Соок Рон. Соок Тум, Тон Этол, Артон. Вултан, Фер Агар, Фер Ра. Левис Терц, Ин Унит, Енох Левис. Лит Ра, Остер Эох, Венус Грон. Тройка. Четверка. Тулпу Эрео, Соок Рон, Соок Рон. Соок Тум, Тон Этол, Артон. Вултан, Фер Агар, Фер Ра. Левис Терц, Ин Унит, Енох Левис. Лит Ра, Остер Эох, Венус Грон. Четверка. Пятерка. Тулпу Эрео, Соок Рон, Соок Рон. Соок Тум, Тон Этол, Артон. Вултан, Фер Агар, Фер Ра. Левис Терц, Ин Унит, Енох Левис. Лит Ра, Остер Эох, Венус Грон. Пятерка. Шестерка. Тулпул Эрео, Соок Рон, Соок Рон. Соок Тум, Тон Этол, Артон. Вул Тан, Фер Агар, Фер Ра. Левис Терц, Ин Унит, Енох Левис. Лит Ра, Остер Эох, Венус Грон. Шестерка. семерка, тупул эрео, соок рон, соок рон. Соок тум, тоон этол, ар тоон. Вуул тан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Шестерка, семерка, тупул эрео, соок рон, соок ром. Соок тум, тоон этол, ар тоон. Вуул тан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Семерка. Снизу семерка, тулпул эрео, соокрон, соокрон, соуктум, тоон этол, ар тоон, вултан, фер агар, фер ра, левис терц, ин унит, енох левис, лиит ра, остр эох, венус грон. Шестерка, тупул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Пятерка, тупул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Четверка. Тупул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Тройка, тулпул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Двойка, тупул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. Единица, тупул эрео, соокрон, соокрон. Соуктум, тоон этол, ар тоон. Вултан, фер агар, фер ра. Левис терц, ин унит, енох левис. Лиит ра, остр эох, венус грон. И теперь мы проведем, как обычно, пранические потоки. Нам сейчас пранические потоки даются по максимуму. Чуть ли не каждый раз, чуть ли не каждой медитации добавляются еще какие-то варианты, разновидности пранических потоков, какие-то фракции пранических потоков. Но, как я уже говорила, чакры каждого из нас впитывают ровно столько, сколько они способны воспринять. Единица пранические потоки. Двойка пранические потоки. Тройка пранические потоки. четверка пранические потоки, пятерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, семерка пранические потоки. Семерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, пятерка пранические потоки, четверка пранические потоки, тройка пранические потоки, двойка пранические потоки, единица пранические потоки. И сейчас я дам совсем новую медитацию. Некоторым я ее уже давала на консультации. Медитация очень сложная. Не все ее воспринимают. По крайней мере, пока не у всех есть возможность, не у всех чакры способны это воспринимать. Но мы сейчас это просто как бы вот эту медитацию, мы ее запустим, кто сколько сможет взять. Опять же, ничего не надо проводить, ничего не надо никуда. Вот сколько удастся взять. Медитация очень получается практически для всех, она получается по-разному. Те, кто может ее принять, некоторые ее просто принять не могут, но сейчас на группу сегодня ее дать можно. Я хочу предложить вам медитацию на Млечный Путь, целиком на Млечный Путь. Если вы помните, когда мы выпускали книгу «Живая астрология», там на обложке как раз был снимок Млечного Пути. И потом мы некоторое время еще выпускали, печатали закладочки с Млечным Путем. Но вот теперь пришло время медитировать на Млечный Путь. Ну, мы как бы берем целиком Млечный Путь, как бы. Кто-то, возможно, возьмет ток какой-то одной звезды, кто-то возьмет ток какого-то космического существа, которое с Млечным Путем связано. Кто-то возьмет больше, кто-то меньше. Но, значит, тут сейчас уже эта медитация, я думаю, получится проще, потому что нам удалось найти способ установить, ну, как бы некие такие светофильтры, которые для каждого будут вот, как бы смягчать, потому что некоторые токи очень резкие, очень такие сложные. Вот, но тем не менее, вот я надеюсь, что как-то хоть по чуть-чуть, хоть понемножечку, каждому удастся что-то такое оттуда воспринять. Это только на сущную составляющую ориентировано, к личной составляющей это никакого отношения не имеет, поэтому те, у кого сущностная составляющая как-то проявлена и более-менее активна, может быть, этот ток немножечко примут. Ну, давайте, никакого энергетического имени, естественно, мы давать не будем Млечному Пути, мы к нему обратимся прямо так вот, как есть, открытым текстом, вот, но со соответствующей энергией. Даже, знаете, здесь не столько тока, это, здесь не только токи, здесь некоторые воздействия будут идти полевые, как бы полем. Некоторые воздействия, ну кто как способен воспринять? Кто как способен воспринять? Некоторые токами, некоторые полем, как... смотря кто где, могут восприниматься как бы на разных уровнях. Поэтому, опять же, вот максимально расслабиться и ну, что уже получится. Что получится. Опять же, бессознательное работает у нас. Поскольку сознанию нашему это непостижимо. Так, единица. Млечный путь. Млечный путь. Двойка. Млечный путь. Тройка. Млечный путь. четверка Млечный путь, пятерка Млечный путь, пятерка Млечный путь, шестерка Млечный путь, семерка Млечный путь. У некоторых сразу он снизу пошел, но мы все равно возьмем снизу сейчас снова. Семерка Млечный путь. Шестерка Млечный путь. Пятерка Млечный путь. Четверка Млечный путь. Тройка Млечный путь. Двойка Млечный путь. Единица Млечный путь. Ну и уже под конец возьмем осевые токи, чтобы как-то все это центрировать. Токи закона, как мы обычно это сейчас делаем. Единица соок. Соок, летан, временной летан, 24-качественный летан, единица. Двойка, соок, соок, летан, летан, летан. Тройка, соок, соок, летан, летан, летан. Четверка, соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка, соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка, соок, соок, летан, летан, летан. Семерка, соок, соок, летан, летан. Летан. Снизу семерка, соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка, соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка, соок, соок, летан, летан, летан. Четверка, соок, соок, летан, летан, летан. Тройка, соок, соок, летан, летан, летан. Двойка, соок, соок, летан, летан, летан. Единица, соок, соок, летан, летан, летан. Ну, достаточно. Приходите в себя, как сможете.